Глава 19. Климович лежал и курил, выпуская изо рта густые клубы дыма, чтобы отогнать комаров. Их все еще была пропасть, хотя кончался сентябрь. Сегодня у Климовича был страдный, но праздничный день. Он принял 12 машин. Первое после боев пополнение материальной части. Неожиданно зазумеривший телефон заставил его вскочить с койки и взять трубку. «Есть явиться к 20 часам», — сказал он с помрачневшим от досады лицом. Сарычев вызывал к себе командиров батальонов, и план Климовича провести вечер по своему усмотрению шел прахом. Артемьев еще днем прислал с водителем броневичка записку, что японцы сегодня заканчивают свои раскопки, и что он, сопроводив их в последний раз до границы, приедет к Климовичу. В батальоне была устроена земляная банька, и в ней можно попариться, что в здешнем быту считалось роскошью. Климович в ответ написал, что все будет в порядке, и велел затопить баню. После приемки материальной части он и сам рад был помыться за компанию. Последние недели батальон стоял у Баинцыгана, а японская похоронная команда, за которой наблюдал Артемьев, работала в 2 километрах, на самой горе, как раз там, где Климович ходил в свою первую атаку. За время раскопок Артемьев несколько раз по вечерам заезжал к Климовичу, но всегда на коротке, торопясь в штаб, докладывать итоги дня. Заехав, он, прежде чем поздороваться, неизменно вытаскивал из кармана галифе пузырек с денатуратом, наливал на ладонь и протирал им руки, шею и лицо. Сегодня, по случаю окончания раскопок, Климович был рад по-дружески услужить ему баней, но теперь из-за вызова к Сарычеву все получалось не так, как хотелось. Сердито надев фуражку, Климович приказал ординарцу проследить, чтобы баня была хорошо вытоплена, и когда приедет капитан Артемьев, отвезти его туда. «Чай заварите покрепче», — распорядился Климович, уже садясь в машину, чтобы ехать к Сарычеву. «Консервы откройте и передайте капитану, что, если располагает временем, прошу меня дождаться». Приехав и узнав, что Климовича нет, Артемьев хотел ехать обратно. Но ординарец доложил, что баня уже истоплена, а майор скоро вернется из штаба. Климович уже неделя как стал майором. «Вы взойдите в палатку, товарищ капитан. Я сейчас обернусь. Проверю, как насчет пару». «А 2 человека у вас в баню влезут?» «У меня водитель тоже мыться будет». «Свободно, товарищ капитан. Баня у нас хорошая. Только веники не березовые, а из ивняка». «А по мне хоть из крапивы», — усмехнулся Артемьев. Ему хотелось, как змее, снять с себя кожу. 8 дней каждое утро он выезжал на броневичке навстречу японской похоронной команде №10, производившей раскопки на Баинцыгане. У широкого прохода в колючей проволоке к его броневичку пристраивались десятки японских грузовиков с белыми флагами, по 10 солдат и по 1 офицеру в каждом, и он ехал к месту раскопок впереди этой процессии. Раскопки происходили без происшествий. Только раз Артемьеву пришлось отобрать у японцев, выкопанный вместе с трупами, оптический прицел к новой немецкой зенитной пушке. В первый и второй день японские солдаты соблюдали заранее выработанный ритуал. Офицер подводил их к месту, кружком обозначенному на его плане. Они становились в положении смирно, отдавали честь умершим, приложив руки к козырькам каскеток, и начинали осторожно копать землю. На третий день, когда обнаружилось, что кружки на офицерских планах уже никому не нужны, и что весь район раскопок представляет собой сплошное необъятное кладбище, солдаты, забыв про ритуал, с утра до вечера ожесточенно рылись в земле, ковыряли ее кирками и лопатами и, наполнив доверху кузова грузовиков, уезжали молчаливые и обессиленные. После первых 5 дней японцы попросили еще 5 дополнительных и легко получили их. По сведениям нашей разведки, раскопки разлагающе действовали на японских солдат. Солдаты рассказывали друг другу об огромном количестве вырытых трупов, и эти слухи все шире ползли по Квантунской армии, пока японское командование вдруг само не прекратило раскопки, отказавшись от двух последних льготных дней. Сидя сейчас в палатке у Климовича, Артемьев представил себе, что раскопки могли продолжаться еще два дня, и его передернуло. «Баня готова», — входя сказал ординарец. «Разрешите проводить?» Банька оказалась тесной и угарной. Маловато было и воды, но Артемьев еще никогда в жизни не мылся с таким наслаждением и яростью. Водитель броневика уже не выдержал и выскочил наружу, а он остался и парился еще долго. Когда он, наконец, вышел, возле палатки Климовича никого не было. Наверное, ординарец с водителем ушли ужинать. Внутри палатки уютно горела лампочка. На столе стоял чайник, открытая банка мясных консервов и тарелка с хлебом. Хотя вечер был прохладный, Артемьев, стащив гимнастерку, остался в одной нательной рубашке. В сущности, он в первый раз за эту неделю раскопок ел и пил в свое удовольствие, не думая о том, что завтра с утра все начнется сначала. Вспомнив об этом, он рассердился на себя, но было уже поздно. Перед глазами снова непрошено стояла однообразная и тягостная картина. Острый, сухой зной, вдруг не кстати вернувшегося монгольского лета. Легкий ветерок шевелит засохшую траву на вывернутых лопатами комьях земли. Японские солдаты задыхаются в своих предохранительных смоляных повязках, закрывающих нос и рот. Задыхается и молодой японский поручик. Тоже в смоляной повязке, с правой рукой на перевязи. Должно быть, сражавшийся здесь в июле. И тут же, рядом, возле пятнистых, желто-зеленых японских грузовиков, сидит партия отдыхающих солдат. Отупев и претерпевшись за эти дни ко всему, и ни на что уже не обращая внимания, они, сдвинув вверх смоляные повязки и освободив от них рты, тут же обедают, жуют связки мелкой сушеной рыбы и круглые японские галеты. «Да, не так-то легко будет изгнать это из памяти», — подумал Артемьев. Он услышал голос вернувшегося ординарца, посмотрел на часы и стал надевать гимнастерку. «Передайте майору», — начал был Артемьев, позвав ординарца, но в эту минуту подъехала машина, и в палатку вошел Климович. «Хорошо помылся?» «Лучше некуда». «А закусил?» «Спасибо за все. Уже собрался, думал, вообще тебя не увижу». «А ты оставайся, заночуй». «Рад бы, но, к сожалению, Шмелев назначил явиться к 23:00». Артемьев подтянул осевшие гармошкой сапоги. «А тебя чего тягали в штаб?» «ЧП», — сказал Климович. «У соседа зачехлили одну грязную пушку, а командование сделало далеко идущие выводы, что народ после боев подразвинтился. Да, трудно привыкнуть, что все постепенно входит в мирную колею», — сказал Артемьев. «А, по-моему, мирной колеи вообще уже не будет», — сказал Климович, выходя вместе с ним из палатки. «Где не будет?» «Да нигде не будет». «Вообще-то, может и так. Я имел в виду наши здешние дела». «Жаль, что не заночуешь. Поговорили бы», — огорчился Климович. «Эх, Костя, Костя», — вздохнул Артемьев, — «сам знаешь. Нет войны, да есть служба. Надо ехать». И он постучал кулаком по броне связного броневичка, в котором, запершись от комаров, заснул водитель. Ровно в 23:00, стоя перед Шмелевым, Артемьев выслушал приказание вылететь на рассвете в Читу, забрать 79 японских пленных, лежавших в чеченском госпитале, и послезавтра доставить их на место взаимной передачи, на полевой аэродром, в нейтральной зоне за высотой Палец. В Читу Артемьев летел вместе с Лопатиным, которого он неожиданно увидел, когда влез в полупустой самолет. Лопатин, забравшись туда заранее, сидел и спал, надвинув на лоб фуражку, обернув ноги плащ-палаткой и подняв воротник шинели так, что был виден только его посиневший от холода нос. Он не проснулся ни при взлете, ни потом, когда самолет набрал высоту и стало еще холодней. Только через 3:00, когда под крылом зазеленели сопки Забайкалья, он, не открывая глаз, вдруг снял толстые шерстяные перчатки, порылся в карманах, достал коробку борцов, закурил и снова надел на руки перчатки. — Я уж думал, что вы без просыпу до посадки дотянете. Осталось всего ничего, — сказал Артемьев. — А, рад вас видеть, — поворачиваясь к нему, равнодушно сказал Лопатин. Он отвратительно выглядел. Глаза глубоко запали, лицо совершенно зеленое. — Что это с вами? Заболели? — Точнее говоря, рассыпался на составные части. Рецидив малярии и приступ печени. Все сразу. Лопатин поднес ко рту папиросу, задрожавшими пальцами, в шерстяной перчатке. — Я не болею, пока категорически не могу себе этого позволить. И сразу заболеваю, если открывается малейшая возможность. Глупейшая история. — Ну, а если на Западе в дальнейшем развернется что-нибудь такое, что не позволит вам болеть? — спросил Артемьев. — А что там может еще развернуться? — Судя по сегодняшней сводке Генштаба, с освобождением Западной Белоруссии и Украины закончено. Почти всюду вышли на демаркационную линию. Столкновение с немцами не произошло. И теперь уже, думаю, не произойдет. Вы так сказали, словно жалеете об этом. Артемьев заметил это полушутя, но Лопатин ответил серьезно и даже сердито. Жалею? Нет. Но если я вам скажу, что при мысли о такой возможности мною владеют очень противоречивые чувства, это будет близко к истине. Через полчаса самолет сел в Чите. Обменявшись с Лопатиным московскими адресами, Артемьев отправился в госпиталь принимать раненых японцев. В 2 часа дня самолеты с пленными, одна пассажирская машина и 3 бомбардировщика взлетели с читинского аэродрома. Сначала Артемьев предполагал, что они полетят прямо в Тамсак-Булак, но уже в воздухе было получено радио, чтобы самолеты легли западнее по курсу и сели на ночевку в удаленном от границы Ундурхане. Командир пассажирского корабля, передав управление второму пилоту, подсел к Артемьеву и сказал, что маршрут изменили, чтобы вся трасса лежала вне досягаемости японских истребителей. А что? Вполне возможная вещь. Провокации ради. Долбанули бы своих же раненых, а потом свалили на нас, что мы их разбили. Завтра истребки с утра встретят нас в зоне и прикроют до самой посадки. — Сколько просидим в Ундурхане? — спросил Артемьев. — 12 часов как минимум. Японцев разместим в 2 счета. Казармы танковой бригады пустые. Дадут любую. Еще и поужинаем, и кино прокрутим, если механик на месте. Летчик вернулся в кабину. Артемьев вспомнил вчерашнюю встречу с Климовичем и решил, что если при размещении раненых не будет проволочек, он выберет время и зайдет к жене Климовича. Конечно, она получает от мужа письма, но он видел Климовича всего сутки назад. Проводить Артемьева на квартиру Климовича взялся техник-интендант из АХО штаба бригады. Маленький, кругленький, в тропической панаме, с черными запятыми усиков на простодушном круглом лице и с наганом на боку, техник-интендант старался держать себя как можно суровее. Размещая японцев на ночлег, он то и дело бдительно посматривал на них, будто они могут сейчас встать и убежать. — Вы ведь ненадолго идете? — на полпути к квартире Климовича спросил техник-интендант. А то ужин будет готов к 12:00. У меня приказ, значит, все. На его толстеньком лице изобразилась строгость. Ненадолго, — подтвердил Артемьев и сказал, что он, собственно говоря, с женой Климовича даже и не знаком и не имеет к ней никакого поручения от мужа, потому что не предполагал, что окажется на Ундурхане, но раз уж попал сюда, хочет зайти. Ну и правильно, — одобрил техник-интендант. Наш комиссар прилетел сюда сразу после боев, 3 недели назад, собирал в клубе семьи комсостава, рассказывал им о бригаде. Трудная была задача. Потери в личном составе большие. Без слез, конечно, не обошлось. Но комиссар ничего, справился, хоть и недавно у нас, не кадровый. Техник-интендант проговорил последнюю фразу чуть-чуть свысока. А что там теперь считаться, кадровый, не кадровый? Бригада вон сколько из боев не выходила. «Теперь у нас все кадровые», — сказал Артемьев. Технику интенданту показалось, что Артемьев нарочно сказал про бои, чтобы поставить на место его, просидевшего все это время в Ундурхане. Он насупился, целый квартал молчал, но потом не выдержал и стал рассказывать Артемьеву, что знаком с Климовичем давно, с Белоруссии, и даже помнит, как Климович женился на своей Любови Васильевне. Она тогда работала вольно-наемной машинисткой в штабе корпуса в Бобруйске. Люба гуляла с Майей после обеда вдоль маленького чахлого палисадника перед их домом. Несмотря на все старания Любы и Русаковой, в этом году лето почти все выжгло. Только крученый паныч, семена которого еще зимой прислали покойному Русакову, поднимался по веревкам до самых окон, да выжившие кусты золотых шаров желтели на фоне беленой стены. Майя недавно научилась ходить и передвигалась самостоятельно, держась одной рукой за тонкую планку, прибитую к огораживающим палисадник низким столбиком. Шедшая рядом, готовая подхватить ее, Люба вдруг увидела приближающегося со стороны штаба техника-интенданта Елтуховского и рядом с ним незнакомого, рослого, рыжеватого капитана. При виде этого вдруг появившегося с Елтуховским человека у Любы упало сердце. Почему незнакомый? Почему с Елтуховским? И почему к ним? После того, как Русакову с детьми недавно переселили в новую, обещанную ее мужу, квартиру, здесь, кроме Климовичей, не жила ни одна командирская семья. «А вот и Любовь Васильевна», — бойко сказал Елтуховский, останавливаясь в трех шагах от Любы. Перед Артемьевым, слегка нагнувшись и держа за руку смешную курносую девочку, стояла молодая красивая женщина в тапочках на босу ногу и в коротком до колен ситцевом платье. У нее были встревоженные глаза. «Знакомьтесь, Любовь Васильевна», — все так же бойко продолжал Елтуховский. «Товарищ капитан, не дальше, как вчера, видел вашего Константина Антоновича». «Я надеюсь, ничего не случилось?» — сказала Люба спокойным голосом, хотя в глазах у нее все еще была тревога. Говоря это, она протянула Артемьеву левую руку. Правой рукой она держала руку дочки. «Ровно ничего не случилось», — сказал Артемьев, пожимая руку Любы. «Просто мы с Костей старые товарищи. Я Артемьев. Я вчера его видел, а сегодня случайно оказался здесь и решил зайти, рассказать вам о нем, как говорится, из первых рук. И сразу же для начала. Жив и здоров, все в порядке. Я очень вам рада». Артемьев увидел, что это правда. По ее глазам, в которых, наконец, исчезло выражение тревоги, он подумал, правильно сделал, не отступив от первого побуждения и зайдя к ней. «Что ж мы стоим? Пройдемте к нам», — предложила Люба, продолжая держать дочь за руку и делая вокруг нее круг, чтобы повернуть ее в направлении к дому. Елтуховский попытался взять девочку за вторую, свободную руку, но Майя вывернулась и ухватилась за ноги матери. «Вот видите», — сказала Люба, нагибаясь и подхватывая дочь на руки, — «месяц не заходили, и она уже не считает вас за своего знакомого. Надо чаще заходить». «Заботы, Любовь Васильевна, заботы», — значительно отозвался Елтуховский. Они прошли через сени в комнату и сели за стол, судя по лежавшей на клеенке стопке книг и тетрадей, служившей одновременно и обеденным, и письменным. «Ну, во-первых», — сказала Люба, — «я и в самом деле рада вас видеть, потому что Костя вас любит и не только рассказывал о вас, но и давал читать ваши письма, всегда такие умные». «Положим, бывали и глупые», — улыбнулся Артемьев. «Может быть», — в свою очередь улыбалась Люба. «Значит, глупых он мне не показывал. Вот. А во-вторых...» Она несколько секунд молчала, и Артемьев ждал, что она скажет «во-вторых». Но Люба ничего не сказала, а только, прижав к себе притихшую девочку, вопросительно и, как ему показалось, строго, посмотрела в лицо Артемьеву. «А во-вторых, рассказывайте мне о нем», — прочел Артемьев в ее глазах. «Вы же за этим сюда пришли». И Артемьев стал рассказывать ей о Климовиче. «Вы тоже редко пишете своим?» — вдруг спросила Люба. «А что вы называете редко?»
«Костя мне пишет раз в месяц».
«Мог бы и чаще», — подумал про себя Артемьев, глядя на нее. «Хотя, наверное, это потому, что мы до сих пор всегда были вместе, и он еще просто не привык мне писать», — помолчав, добавила Люба.
«Придется привыкать», — встрепенулся измученный молчанием Елтуховский.
«Надо рассматривать этот вопрос философски. Теперь эпоха войн и революций, а мы люди военные».
«Ах, Елтуховский, Елтуховский», — укоризненно сказала Люба. «Как вы легко бросаетесь словом «война».
Надька, вот лучше подержите». И она протянула дочь Елтуховскому.
«Подержите, пока я напишу Косте записку».
«А вы непременно его увидите?» — повернулась она к Артемьеву.
«Конечно», — подтвердил Артемьев.
Люба села за стол, вырвала лист из тетради и несколько минут писала, поглядывая на Елтуховского, державшего девочку.
Майя сначала вывертывалась, а потом, заинтересовавшись пуговицами на гимнастерке, начала поочередно тянуть их, пока, наконец, не оторвала одну, наверное, пришитую по-холостяцки на скорую руку.
Вот и все. Люба согнула в четверо листок, положила в конверт и отдала Артемьеву.
«Разрешите откланяться?» Артемьев поднялся со стула.
«Подождите, я Елтуховскому пуговицу пришью, а то еще встретит дежурный по гарнизону и из-за моей майки на губу посадят».
Люба взяла дочь у Елтуховского, поставила на пол и обратилась к Артемьеву.
«Давайте сюда руку. Можете даже палец, чтобы держалась.
И ходите с ней взад и вперед по комнате. Больше от вас ничего не требуется».
«А захочет ли она?» — с опаской спросил Артемьев.
«Ничего, она готова бегать с кем угодно».
И действительно, Майя, даже не оглянувшись на Артемьева, а лишь почувствовав его руку как надежный предмет, за который можно держаться, засеменила с такой быстротой, что он побежал за ней через комнату и едва успел повернуть, чтобы она с разлету не ткнулась носом в стену.
Пока Артемьев бегал по комнате, Люба пришивала пуговицу, стоявшему по стойке смирно, Елтуховскому.
Пришив пуговицу, она на ходу переняла дочь у Артемьева и посадила себе на плечо.
Артемьев невольным жестом потер руку, затекшую от непривычного занятия.
«Такой большой, и уже рука затекла», — сказала Люба.
«А хотите посмотреть, каким вы были?»
«Хочу», — сказал Артемьев.
Люба подвела его к этажерке. На нижней полке лежали книги, на средней стояла пишущая машинка, на верхней — две фотографии. На одной был снят только что выпущенный из училища и отчаянно заретушированный Климович с двумя квадратами на петлицах. Вторая была знакомая — школьный двор, и на нем шеренга, выстроившаяся по росту семиклассников. Крайним слева стоял Климович, а вторым справа, после Сенцова, Артемьев. В футболке и с одной зашпиленной внизу штаниной, для шику, чтобы все знали, что у него велосипед.
Да, вот видите, какими мы были.
Артемьев в раздумье подержал в руках фотографию, поставил ее на место, взял лежавшую на столе фуражку, посмотрел на часы и, слегка прищелкнув каблуками, сказал, что им с Елтуховским пора.
Жаль. Ничего не добавив, Люба протянула им обоим руку и вышла вслед за ними на порог.
Когда Артемьев через 20 шагов обернулся, она еще стояла в дверях, и Майя, сидя на ее плече, махала им вслед.
«Посчастливилась Климовичу», — обернулся Елтуховский и тоже помахал рукой.
«Заодно и красивая, и симпатичная».
«А что, не бывает?» — спросил Артемьев.
Но Елтуховский вместо ответа только мрачно вздохнул.
Артемьев вспомнил об этом разговоре на следующий день, когда их самолеты, снижаясь, проходили над знакомыми местами. Вот дорога с цепочкой телеграфных столбов, по которой он ехал в первый день, и развилка, где он ждал саперов. А вот и знакомое плоскогорье Баенцагана, и промелькнувшая под крылом пойма Холхенгола, с центральной переправой и мелкими кустиками возле нее, где он лежал, когда его ранили.
Сколько всего было за эти месяцы? И как ему не хватало сознания, что где-то далеко есть тот единственный человек, которого он напрасно думал найти в Наде. Человек, которому пусть не сейчас, пусть не скоро,
но он все это расскажет от начала до конца. От первой дымящейся воронки за переправой до неприбранного ничейного поля и японцев, идущих с белыми флагами. И этот человек, слушая его рассказ, уже снется, что он мог погибнуть, и обрадуется, что он выжил, сильней, чем сам он ужасался и радовался, когда все происходило на самом деле. Везет же людям. Артемьев с завистью вспомнил о Климовиче и Любе, и ожившей в их доме атмосфере нешумного, уверенного в себе счастья, уверенного не только в себе, но и в том, что так и должно быть у людей. На ровном травянистом поле, куда сели самолеты, стояли с одной стороны наш санитарный автобус и Эмочка, с другой — пятнистый закамуфлированный японский форт с белым флагом на радиаторе. Вот и прибыли. 15:50 по читинскому времени, 16:50 по токийскому, — сказал летчик. По условию японцы должны сесть через 10 минут. Прилетевшие с Артемьевым врач, фельдшеры и санитары сразу же принялись выгружать носилки с ранеными из огромных крыльев бомбардировщиков, а сам Артемьев пошел навстречу вылезавшему из эмочки танкисту. Танкист оказался командиром стоявшей рядом разведроты Сарычевской бригады. «Старший лейтенант Иванов», — отрекомендовался он. Из штаба группы пришла телефонограмма, что другие представители сюда не прибудут, заняты на основной передаче, а здесь уполномочивают вас. «Сообщили, что порядок передачи вам известен», — сказал старший лейтенант. «Известен ты известен», — сказал Артемьев, заранее знавший, что основную массу пленных будут в эти часы передавать в центре, у Намунханбурт-Обо, но предполагавший, что и сюда пришлют еще кого-нибудь. «Ну да ладно, в случае чего вы поможете». «Нет, товарищ капитан», — сказал Иванов. «В полученные мной от командования бригады инструкции переговоры с японцами не входят. Мне поручено только обеспечить боевую готовность переднего края на случай провокации и удаления японских самолетов из нейтральной зоны до 18 ровно. А в случае их неудаления, не вступая в переговоры, приказано арестовать самолеты и выставить охрану». «Больно уж вы, танкисты, строги», — сказал Артемьев, — «сразу же и арестовать». «Что вам, трофеев не хватает?» На неприветливом лице Иванова появилась усмешка. «Трофеев хватает. Но в случае провокации, согласно инструкции, могу еще взять, особенно если самолеты». «По-моему, провокации не предвидится», — Артемьев взглянул на небо, где высоко, с тонким однообразным пением, баражировала тройка наших истребителей. «Японцы для провокаций временно не в настроении. А кто их знает, с полным недоверием ко всему, что делали и могут сделать японцы», — сказал Иванов. «Мне на всякий случай приказали вывести роту на передовую».